Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Книжники Тбилиси.
Слово каким-то таким механическим знаком чего-то не существует. Вот как у Гёдельлина, поэтически живет человек на этой земле. Вот это поэтичное слово, оно включает в себя и мелочный момент. Иначе слово поэтическим не будет, если оно не звучит. Таким образом, вот здесь мы имеем такой синтез слова и музыки, причем нерасторжимый. Они без друг друга жить не могут, существовать не могут. А человек для меня поэтическое существо. Он для меня не homo faber, он для меня homo cantor или homo musicus. Или, если уж немного отдаленно, все равно к этому приходит кассиреровский homo symbolicum. Создающий символ, он не может здесь какую-то тональность не иметь. Так что здесь для меня очень было важно показать глубинное значение пения для слова. Я нашел очень интересный момент у Хайдеггера. В одном из параграфов его «Бытие и времени» разбирается концепция логоса. И вот это примитивное понимание логоса и общепринятое, может быть, как-то своеобразно воспринятое из греческого Евангелия, он очень детально выводит на много ракурсов отсюда, много плоскостей, много глубины у него. И вот одна из характеристик слова мне было очень приятно. Он говорит: «Но логос ист фоне». И всегда мне преследовало это, что когда говорят о слове, они забывают, что это слово высказанное, сказанное, выговоренное. Чем? Звуки оно выговорено. Иначе слова не было бы. Так что момент его фонирования уже его органический момент. А сюда как раз интонация уходит. Иначе слова не скажешь без интонации. Это сейчас можно представить, так сказать, в бухгалтерском отчете. Но в живой человеческой речи она всегда, и Асафьев об этом много писал и говорил. Вот для меня этот синтез был очень интересен. Оказалось, что питает вот это эстетическое отношение к собственной жизни даже. Ты живешь этим, у тебя отношения, и у тебя есть тон. И этот тон ты выговариваешь посредством слова. И вся твоя душа лежит вот в этом слове.
«Книжники Тбилиси». Передачу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Эфир 10 октября 2003 года.
«Поверх барьеров. Пятница».
Настоящий книжник не может отказаться от правды. Это люди меченные, так сказать. Это люди проклятые.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» книжники Тбилиси.
Мертвые нам дают больше сил, чем живые. Потому что если бы не они, если бы не те поэты, писатели, философы, я бы лично не смогла бы, наверное, пережить этот период последней нашей жизни. Настолько этот период страшный.
Передача «Книжники Тбилиси» выйдет в эфир в пятницу в 9 вечера и в субботу в 1 ночи и в 9 утра, сразу после новостей. Говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси».
Давным-давно, еще в советские времена, в Москве был популярен анекдот. Где-то недалеко от Красной площади грузин торгует цветами. Подходит к нему гражданин и вежливо спрашивает: Скажите, пожалуйста, как пройти к публичной библиотеке?
Слушай, делом занимайся, делом, отвечает грузин.
Анекдот забавный, но за ним концепция. Дело грузин торговать, а не читать книги. Между тем, в Грузии во все времена существовал достаточно мощный пласт общества – грузинские книжники.
Наряду с человеком образованным, ганат лебули, от корня натеба – свет, в грузино-русском словаре есть два слова с одинаковым корнем цигни – книга. Цигнобари – книжник или книголюб, и цигниери – человек начитанный. Так сказано в словаре. Однако на самом деле все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Образованность, увы, не всегда совпадает с книголюбием. А потом в Библии, в обоих заветах, старом и новом, книжники ассоциируются с законниками и фарисеями, при том, что в Новом Завете эти понятия наполнены полностью отрицательным смыслом, за исключением, быть может, отрывка из главы 12 Евангелия от Марка, стих 34. Кажется, проблему проще других разрешили англичане. Книжник по-английски «booklover», но есть и ироническое «bookish person» и «bookish worm», по-видимому, идентичный русскому «бумажный червь». Однако вернемся к грузинам. Что же это такое грузинский книжник, мцигнобари? Говорит директор Национальной библиотеки парламента, ученый и общественный деятель Леван Дардзанишвили.
Мцигнобари – это человек, который сам создает знания, достойные быть отраженными в книгах. Цигнеры людей в Грузии много, цигнобари мало, это так понятно. И цигнобари это и есть книжник, конечно. Что касается библейских книжников, тех, которые в Новом Завете встречаются, это люди древней и старой идеологии. Это не враги, но оппоненты Христа. Это люди, которые не восприняли Иисуса как нового Бога, как нового человека, как представителя новых знаний. Его не узнали. Книжник – это на самом деле человек очень ответственный. И потому, как книжник относился к своим ответственностям, они бывают разные. Вот библейские неплохие, вот наша интеллигенция чисто очень плохая, но остаются, конечно, книжники, которые очень хорошие, великие, и без которых не было бы ничего, что у нас есть, потому что это культур-трегеры, это люди, которые вносили знания в мир, где никто их, вот этих знаний, так и не ждал. Так что это люди, которые насиловали, так сказать, общество своими знаниями и внедряли то, что надо, это не только им надо, это обществу надо, но общество никогда не знает, что ему что-то надо. И поэтому все эти люди-книжники жертвовали собой, потому что обычно не любят тех, которые приносят новые знания.
Мцигнобари – тот человек, который живет текстом.
Говорит заведующий кафедрой сольного пения Тбилисской консерватории, народный артист, профессор Нодар Антулаца.
Это не просто библиофил, который занят каким-то собиранием разнообразной или более или менее нацеленной литературы, тематически определенной, а для которого каждая книга – это живое существо, с которым он имеет личный контакт. И как будто он проживает свою жизнь в этом тексте. Я не могу не вспомнить семинары с Арнольдом Степановичем Чигобава.
Речь идет об известном ученом-языковеде.
Как-то он мне дал лютеровскую Библию на немецком языке с готическим шрифтом. Она где-то появилась в Грузии, как он предполагал, в середине 19 века. Запомнилось, как он об этом сказал. Как видно, были люди, которые это читали. Вот так я представляю настоящего мцигнобари.
Книжники – плохие педагоги.
Леван Бердзанишвили.
Они очень неудачно для общества выстраивают свои мысли, очень в революционной форме. Иногда это бывает очень ёмко, красиво, но невыносимо, потому что невозможно обществу сказать, что ты не образован. Общество не понимает этого и не принимает это. Поэтому книжники, они как диссиденты, их не любят. Это галереи своего дела. Это люди, которые все равно вносят, после компромиссов и так далее, все равно вносят свои знания в мир. Книжники вообще, и грузинские, и не грузинские, они люди ответственные. Когда они забывают об этой ответственности, они становятся буквоедами такими, какими их увидел Иисус Христос. Откуда у нас эти вопросы к нашим академикам и людям, так сказать, знатным? И у нас к ним есть большие претензии, потому что они обязаны были знать, что произойдет, если что-то. То есть это не простой люд, это не быдло. Извините меня. В этом плане мне кажется, что грузинские книжники особенно интересны, потому что у них больше компромисса, чем положено обычно, и меньше революционности. Они всегда тяготели не только к знаниям, но и к власти. Они что-то так не портит, как власть. И я могу с средних веков начать, как действовали наши книжники. Обычно они находили власть имущих и давали индульгенцию, так сказать. Хотя это не принято для православия.
Диалога человека трудно представить. И диалог с книгой – это то же самое, что с хорошим знакомым, с другом.
Говорит Нодар Анкулаци.
Я обычно очень люблю носить с собой на доклады книги, которые у меня цитированы. Но я приношу эти книги обычно. И некоторое неудобство бывает. Зачем эти книги, если ты уже перевел цитаты и можешь назвать? Но как-то из-под воли это у меня случается, даже на лекции. Я ношу книги, чтобы показать молодым людям или вообще слушателям, что с книгой нужно быть. Когда-то кто-то заметил, ну, вот об этом, что какая необходимость была, когда мы все поняли и так далее. Знаете, я говорю, я хожу с ними, как с моими друзьями. Для меня книга – это мой друг. И когда я возвращаюсь из консерватории, из какого-нибудь совещания или из оперного совещания, из художественного совета, это вот грузинское выражение такое «кацец хлебули». Когда бешен, и ничего сказать не можешь, и что-то понимаешь, что не стоит, или что такое, но это все равно затрагивает, да, даже до ран таких. Единственный мой друг, я говорю, в таких случаях мне книга. И с ней я успокаиваюсь и себя нахожу. Шкловский в своих воспоминаниях о путешествии по Грузии, особенно по Хевсурети, в сложное время было в 30-х годах, тогда это почти недоступная зона была горной Грузии, он описывает такой случай. В одном из селений Шатили, по-моему, ему понравился маленький коврик домотканный. Хевсури невероятные мастера. Попросил хозяина за любую цену продать. Он говорит, не ответил, знаешь, это для меня очень дорогой коврик. Когда я, говорит, после сапихну, то есть схода сельского, прихожу взбешенный, я смотрю на него и успокаиваюсь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси».
Великий эзотерик Георгий Гурджиев говорил о культуре текста, культуре правил, культуре диалога. В случае с книжниками последнее особенно важно, ведь это может быть диалог именно с книгой.
Книга не только влияет на жизнь, книга определяет и судьбы человека и народов, пожалуй.
Говорит руководитель общественной организации «Кавказский дом», писательница Наира Гелашвили.
Библия – это книга, Коран – книга, «Капитал Маркса» – тоже книга. Они определили историю, они определили развитие человека и судьбы народов. Книга – вещь опасная, потому что правильно читать книгу могут не все. Из собственного опыта я могу вам привести такой пример. Это было давным-давно. Мои первые ранние рассказы были уже известны. Выход моих книг это как-то начал влиять на мою судьбу и менять мою судьбу. Книга, слово, текст – это воспринимается как обещание людьми. Когда им нравится произведение – и как-то они находят там какую-то нравственную силу, они начинают обращаться к автору со своими проблемами. Ко мне начали приходить люди с разными проблемами и хотели получить ответ от меня. Такой пример я приведу. Была полночь, я была одна у себя в квартире. У меня было такое душевное состояние, как бы прислушиваясь к тишине, и какая-то напряженность была во мне, и какой-то страх непонятный. И вдруг позвонил телефон. Это было вот так неожиданно, потому что никто в это время мне не звонит. Я взяла трубку, и какой-то женский голос, голос совершенно какой-то отреченный, как бы загробный, как бы из другого мира, очень далекий голос, задает мне такой вопрос. Мысли оседают на предметах? Я так испугалась и никак не могла понять, в чем дело, но одно я уловила, что от моего ответа зависит жизнь этого человека. И я никак не могла понять, о чем идет речь. Но как-то потом я вспомнила, что это моя собственная фраза. И эта фраза сидит в рассказе, где автор говорит, что мысли остаются в воздухе, они оседают на предметах. Как-то ты это пишешь, у тебя такая кондиция тогда. Потом проходит время, ну, эта кондиция у тебя не всегда остается. И потом отчуждение происходит от твоей собственной мысли, от твоего собственного ощущения. И вдруг тебе задают вопрос. Мысли оседают на предметах? Я растерялась и потом сказала, что я думаю, что да. И молчание, и зумер. Проходит время какое-то. Опять в полночь тот же звонок, тот же голос, вот загробный голос. Мысли оседают на предметах. Я повторила свой ответ. Я это тогда восприняла, знаете, как не конкретный факт, а как символический, что с тебя будут требовать ответ за твои фразы где-то в этой вселенной. Ты должен будешь отвечать на это. Это было правильно или нет? Ты это ощущал или нет? Между прочим, потом эта особа пришла ко мне домой. Я увидела, что это необычайной красоты молодая женщина. Она прочла вот эти рассказы, и вот эта фраза для нее приобрела какое-то жизненное важное значение. Это так или нет? И она рассказывала о своих проблемах. У нее был страх перед книгами. У нее был страх перед отцовской библиотекой, которая находилась у них дома. И она сказала, что я когда смотрю, на меня нападает страх. Там же огромный мир. Это же огромное пространство. Это же обрушится на меня. Это все давит меня. И правда, территория книги – это огромная территория, это как вселенная, потому что территория книги – это текст и информация, которая дается книгой. Да? Для нее это было жизненно важно. Исчезают мысли или они остаются? Если они остаются на предметах, то у нее часто бывало такое ощущение, что предметы дают какой-то знак. Понимаете, что они что-то говорят ей. Я бы сказала, что это творческая кондиция духа. И достичь этого очень трудно нормальному человеку. Но раз у нее была такая болезненная чувствительность, она ощущала предметы как говорящие.
слово всегда насыщено поэзией.
Но даром Куладзе. Сын знаменитого певца, основоположника грузинской вокальной школы, народного артиста СССР Давида Ангуладзе, Нодар в молодости не сразу решился пойти по стопам отца. Сначала он окончил Тбилисский университет, защитил диссертацию в области кавказско-иберийских языков и лишь после этого всерьез занялся пением под руководством Давида Ясоновича. Будучи, как и его отец, драматическим тенором, он в течение 40 лет с большим успехом исполнял ведущие партии в Тбилисском оперном театре, в прославленных театрах дальнего и ближнего зарубежья. Нодар Ангуладзе – автор книги «Homo Cantor» – «Человек поющий».
Слово каким-то таким механическим знаком чего-то не существует. Вот как у Гёльдерлина – поэтически живет человек на этой земле. Вот это поэтичное слово, она включает в себя и мелочный момент. Иначе слово поэтическим не будет, если оно не звучит. Таким образом, вот здесь мы имеем такой синтез слова и музыки, ни причем нерасторжимы. Они без друг друга жить не могут, существовать не могут. А человек для меня поэтическое существо. Он для меня не homo faber. Он для меня homo cantor, или homo musicus. Или, если уж немного отдаленно, все равно к этому приходит кассирежевский homo symbolicum. Создающий символ, он не может здесь какую-то тональность не иметь. Так что здесь для меня очень было важно показать глубинное значение пения для слова. Я нашел очень интересный момент у Хайдеггера. В одном из параграфов его «Бытие и времени» разбирается концепция логоса. И вот это примитивное понимание логоса и общепринятое, может быть, как-то своеобразно воспринятое из греческого Евангелия, он очень детально выводит на много ракурсов отсюда, много плоскостей, много глубины у него. И вот одна из характеристик слова мне было очень приятно. Он говорит: «Но логос ист фоне». И всегда меня преследовало это, что когда говорят о слове, они забывают, что это слово высказанное, сказанное, выговоренное. Чем? Звуки оно выговорено. Иначе слова не было бы. Так что момент его фонирования уже его органический момент. А сюда как раз интонация уходит. Иначе слова не скажешь без интонации. Это сейчас можно представить, так сказать, в бухгалтерском отчете. Но в живой человеческой речи она всегда, и Ашафьев об этом много писал и говорил. Вот для меня этот синтез был очень интересен. Оказалось, что питает вот это эстетическое отношение к собственной жизни даже. Ты живешь этим, у тебя отношения, и у тебя есть тон. И этот тон ты выговариваешь посредством слова. И вся твоя душа лежит вот в этом слове.
Настоящий книжник говорит о правде.
Леван Бердинишвили.
А правда иногда не то что бесполезна, она иногда даже вредна. Но настоящий книжник не может отказаться от правды. Это люди... меченные, так сказать. Это люди проклятые.
Слушайте передачу «Книжники Тбилиси».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Книжники Тбилиси».
В Грузии, мне кажется...
Леван Бердинишвили.
Нашим цигнобари, сегодняшнее, будущее, они будут обязаны сделать так... чтобы мы поверили, что есть правда в любом языке. Потому что в Грузии есть некая провинциальная тяга к тому, что только на этом языке можно сказать правду. Когда Мамардашвили написал книгу об крупнейшем французском писателе Марселе Прусе, он не замкнул Пруста для грузин или для русских. Нет, он открыл нас для Пруста и для Франции. То есть это совсем разные подходы. Настоящий книжник на самом деле тот, который не закрывает знания. Это не библиотекарь, извините меня, хотя я по профессии не должен это говорить, хотя Борхес был крупным библиотекарем, все-таки это человек совсем другой. Это креатив, это тот, который создает, а не тот, который классифицирует. Настоящий книжник – это революционер. Совсем другие люди, тигнеры, то есть люди книги. Их еще римляне называли иронически «homo unius libri», человек одной книги. То есть человек, который прочел только одну книгу, и, кстати, наши правители, они очень многие «homines unius libri», то есть, ну, может быть, это разные книги, но для каждого это одна книга. Для очень многих это даже не книга, а фильм. Например, «Однажды в Америке». Для многих это есть, так сказать, библия современного грузина, тельца, допустим, бизнесмена или бандита и так далее. То есть я хочу сказать, что для меня книжники – это те, которые переворачивали мир для того, чтобы посмотреть, что мир там тоже красив с той стороны. Это люди, которые взрывали общество. Таких людей нигде никогда не любили. Обычно их уважали через 200-300 лет после смерти. И это они должны понимать, что нет, конечно, пророка в своем отечестве, и нет книжника в родной сфере. Книжные черви – это совсем другие люди. Это люди-паразиты, которые паразитируют на знания. Это тоже интересные люди, конечно, но они обычно интеллигентны в самом худшем понимании этого слова. То есть идут на все компромиссы. И я очень многих таких людей знаю, и очень многие являются очень почетными читателями нашей библиотеки. Но это все-таки значит, что ты не состоялся, у тебя не было ни одной идеи, из-за которой тебя надо ненавидеть, а не любить. А уважать, знаете, я точно уверен, что, например, граф Мамардашвили, наверное, не очень жаждал вот этого уважения. Это обычные люди. Требует уважения от жены, от общества. Обычные, для них это очень важно, конечно. Вот политики, они любят, когда их уважают. Но это обычные люди. Но настоящие люди, они чуточку нас ненавидят, чуточку себя ненавидят, чуточку ненавидят ту область, которую должны взорвать после того, как принесут новые знания. Но Илья Чавчавадзе сказал, они не знают, сколько любви в этой ненависти. Мне кажется, он был одним из первых грузинских книжников, который открывал мир для нас, а не закрывал, так сказать, знания внутри грузинского языка.
Книжники Тбилиси. Передачу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Эфир 10 октября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В «Поверх барьеров» передача Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси».
Я не удивляюсь, что такие слова, как вот «проклятый», например, использованы в литературоведении даже.
Леван Бердинишвили.
Хотя это более-менее наука. А проклинать это, согласитесь, не совсем научная вещь. Но есть проклятые поэты, или поэт Моди. Это люди, которые говорили то, что не надо было говорить, но они не могли этого не говорить. Это Бодлер, Рембо, это Лотремон, это Верлен. Это совершенно гениальные французские поэты, которые создали декаданс, которые, несмотря на величайший талант, они не служили прогрессу. И, естественно, если смотреть на них с точки зрения развития общества, это были люди, которые остановили это развитие или повернули даже вспять некогда. Но нельзя вот так говорить о поэтах, которые видели свою правду. Они не могли об этом не говорить. Они плевать хотели на электричество, на новые достижения науки. Они были людьми не 19 века, они были людьми правды. А невозможно быть человеком правды и принадлежать Франции, 19 веку или какой-нибудь другой ипостаси. Тогда ты маленький. А вот французский поэт, другой, 20 века, сказал, человек, который никогда не старался быть больше, чем он есть, быть Богом, это нечто меньшее, чем человек. Извините меня за вольный перевод с французского, но я его так хорошо понимаю, это слова Валерии. На самом деле книжники обязаны быть Богом для других, но они обязаны помнить, что они не боги.
Грузинский алфавит, особенно старый, мурглованный вот этот, за главными. И Нусхури тоже, но особенно мурглованный.
Говорит, но даром тулаци.
Для меня тоже поэтический оттенок имеет. Художественное произведение это, а не графика просто. Хотя графика сама тоже художественное творчество, но когда это конкретно обретает вот слово и язык, жизнь вот в этих маленьких черточках, всего 36 или что-то такое, совершенно невероятное. Вот Мейе говорил об этом. Самым великим лингвистом был тот, кто создал алфавит. В алфавите лежит колоссальная концепция, и слух лежит. Если фонематического слуха нету, человек алфавита не может составить. Потому что фонетическая речь может быть невероятно многообразной. Но фонема решает. А фонема не на устах, она внутри где-то. Увидеть и услышать это, и идентифицировать, это не просто концептуальное творчество, но невероятное художественное поэтическое творчество. Вот санскрит я очень люблю. И грузинский алфавит.
Грузинских всяких там, Джордано Бруно, нет таких грузин.
Леван Бердинишвили.
Очень мало их. Один из них жил в прошлом веке. Для меня это книжник, так сказать, с большой буквы, потому что это не просто грузинский мыслитель, это просто мыслитель. Это крупнейший мыслитель. Я очень горд, и мы вообще грузины очень горды, что все, что в нем было хорошее, это было грузинское. То есть он ощущал себя стопроцентным грузином, хотя, конечно, он был русскоязычным, и для него легко было принадлежать Европе больше, чем Грузии. Он вообще был европейцем, очень редким в Грузии. Национализм не самое худшее слово, когда дело касается ответственности перед своим народом. И вот посмотрите, никто ведь не тянул его за язык. Ведь никто не требовал от него той правды, которую мы неожиданно услышали. И какая это была правда? Он сказал, что он пойдет против собственного народа, если народ поступит не так, как надо. Значит, он сказал, что есть вещи поважнее, чем народ. Есть вещи поважнее, чем государство. Есть вещи поважнее, чем Грузия. То есть правда, которая важнее, чем другие институции. Это очень редкий дар. Вот так говорить с народом. Народ не любит таких разговоров, естественно, потому что очень многие считают, что нет ничего выше Родины. Так многие патриоты думают, что это так, и эти люди, наверное, согласны, если кто-то выдумает какую-то анти, так сказать, армянскую или антирусскую бомбу, который взрывается, все грузины остаются живы, а все остальные умирают, может быть, эти люди даже взорвали бы такую бомбу. То есть люди, для которых гуманизм кончается там, где кончается, так сказать, этническая или национальная принадлежность, которые гуманны внутри, некоторые наши книжники, они сугубо националистичны, более национальные, чем положено обычно. Ведь для меня Мамардашвили, вот это есть книжник, хотя не в том понимании, как это сказано в Евангелии, то есть это не человек, который цепляется за старое, зная методологию старого. Этот человек книжник, потому что у него есть базис, есть база, база знаний. Но на эту базу он создает совершенно новую философию, новое видение мира. Это человек, который подарил нам жизнь, свою жизнь, просто в дар. Мы взяли и не поняли, в принципе, потому что мы взяли обычную жизнь, мы его просто убили. Слава Богу, такие люди просто так не умирают, рукописи-то не горят. В отличие от Мамардашвили, есть другие книжники, которые говорят, что он знает все. Это типичный представитель грузинского, так сказать, грузинского типа книжника. Очень многие грузины, в том числе крупные и важные грузинские ученые, поэты, некоторые политики, они люди книги. Есть такие люди тоже среди наших политиков. Это люди, которые обычно утверждают, что все так на 100%, которые никогда не говорят, может быть, очень вероятно и так далее. Это не по-грузински. Грузины говорят «все», «никто». Это грузинские слова и в науке, и в знаниях. Мамардашвили – это инсула, так сказать, это некий остров в океане грузинских знаний, таких очень мало, которые утверждают, что тут через эти знания есть проход в другие миры. И выход из грузинства тоже. Это не значит отказаться от самого себя, но это путь к миру, откуда потом мы возвращаемся уже на совсем другом уровне, как он сам вернулся в Грузию. Вожапшавела я бы назвал среди таких книжников, которые выходили в мир, так сказать. Это ловцы грузинских душ от имени, ну, не, может, не Бога, но от имени мира, а не от имени грузинской нации. Николай Мар.
Известный ученый-языковед.
Он был 100% грузином не только потому, что мать была грузинка, он точно рос как грузин. Когда он создавал свои теории, он говорил так. Это так на 100%. Во всех языках есть 4 элемента. Сал, бер, раш, йон. Во всех. Это очень по-грузински. И я хочу сказать два слова, почему мы оказались вот в той ситуации, в которой сейчас находимся. То есть, почему в Грузии все плохо. Ну, в этом виноваты мы сами, в этом виновата Россия, в этом виноват весь мир и так далее, конечно. Но в этом виноват и наш менталитет. Мы были не готовы для новой жизни. Чем занимались наши ученые, наши историки? Что было главное для грузинского историка? Какими книжниками они были? Они были фарисеями, такими, какими их увидел Иисус Христос. Это наши историки, например. Они никогда не интересовались правдой. Они интересовались только теми вещами в истории, которые полезны для Грузии, как они видели Грузию. То есть это политики на самом деле, а не историки. То есть это не ученые. Я не уверен, что они не скрыли от нас некоторые правды, которые, по их мнению, не нужны Грузии.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси».
Говорит Наира Гелашвили.
Если у человека нет способности внутренней воспринять нормальным образом книгу, то ничего не получается. И наоборот, если человек по своей натуре злой, лучше, чтобы он был необразованным. Потому что эта уже образованность начинает помогать вот этому злому духу. лучше, чтобы он ничего не читал, не получал образование.
В Грузии, мне кажется,
Леван Берденишвили,
нашим цигнобари, сегодняшнее, будущее, они будут обязаны сделать так, чтобы мы поверили, что есть правда в любом языке. Потому что в Грузии есть некая провинциальная тяга к тому, что только на этом языке можно сказать правду. Когда Мамардашвили написал книгу об крупнейшем французском писателе Марселе Прусе, он не замкнул Пруста для грузин или для русских. Нет, он открыл нас для Пруста и для Франции. То есть это совсем разные подходы. Настоящий книжник на самом деле тот, который не закрывает знания. Это не библиотекарь, извините меня, хотя я по профессии не должен это говорить, хотя Борхес был крупным библиотекарем, но все-таки это человек совсем другой. Это креатив. Это тот, который создает, а не тот, который классифицирует. Настоящий книжник – это революционер. Совсем другие люди, тигнеры, то есть люди книги. Их еще римляне называли иронически «homo unius libri», человек одной книги. То есть человек, который прочел только одну книгу, и, кстати, наши правители, они очень многие «homines unius libri», то есть, ну, может быть, это разные книги, но для каждого это одна книга. Для очень многих это даже не книга, а фильм. Например, «Однажды в Америке». Для многих это есть, так сказать, библия современного грузина, тельца, допустим, бизнесмена или бандита и так далее. То есть я хочу сказать, что для меня книжники – это те, которые переворачивали мир для того, чтобы посмотреть, что мир там тоже красив с той стороны. Это люди, которые взрывали общество. Таких людей нигде никогда не любили. Обычно их уважали через 200-300 лет после смерти. И это они должны понимать, что нет, конечно, пророка в своем отечестве, и нет книжника в одной сфере. Книжные черви – это совсем другие люди. Это люди-паразиты, которые паразитируют на знания. Это тоже интересные люди, конечно, но они обычно интеллигентны в самом худшем понимании этого слова. То есть идут на все компромиссы. И я очень многих таких людей знаю, и очень многие являются очень почетными читателями нашей библиотеки. Но это все-таки значит, что ты не состоялся, у тебя не было ни одной идеи, из-за которой тебя надо ненавидеть, а не любить. А уважать, знаете, я точно уверен, что, например, граф Мамардашвили, наверное, не очень жаждал вот этого уважения. Это обычные люди. Требует уважения от жены, от общества. Обычные, для них это очень важно, конечно. Вот политики, они любят, когда их уважают. Но это обычные люди. Но настоящие люди, они чуточку нас ненавидят, чуточку себя ненавидят, чуточку ненавидят ту область, которую должны взорвать после того, как принесут новые знания. Но Илья Чавчавадзе сказал, они не знают, сколько любви в этой ненависти. Мне кажется, он был одним из первых грузинских книжников, который открывал мир для нас, а не закрывал, так сказать, знания внутри грузинского языка. И мне кажется, что эта преемственность очень странная. Илью Чавчавадзе убили. Мираба Мамардашвили, в принципе, ну, тоже убили. И каждый грузин, который скажет хоть даже малую правду, даже скажет правду про футбол или про театр или что-то, он должен понимать, что это вопросы жизни и смерти. Если ты говоришь не то, что надо, а то, что ты понимаешь, что ты так видишь, ты должен понимать, ты заслуживаешь смерти, и в каком-то смысле ты будешь убит. Или в прямом, как Илья Чавчавадзе, или почти в прямом, как Мираб Мамардашвили. Но это надо заслужить, надо бить Илью Чавчавадзе, чтобы такое заслужить. Или тебя могут уничтожить как человека, забрать какие-то эполеты. Вот. Я все равно скажу, оно все равно ветится. Это главные слова книжника. Для меня книжник Платон – это гений. Из всех элементов – больше воздуха и больше огня, меньше воды и меньше земли, меньше смерти, больше жизни.
такой великолепный переводчик и знаток грузинского языка, как Адиашвили, который перевел Абхазхаусани на еврейский язык.
Но дар Антуладзе.
У него есть отношение к книге. Он без этого отношения не может быть, и даже сам себя не утверждает без этого отношения. Много, наверное, таких. Это не какой-то национальный вопрос. Это международный, глобальный процесс, так сказать, вот третьей волны, как если использовать выражение Тофлера, информационного века, когда начинается избыточность информации, которая подавляет личность человека и человечность в человеке. Многие об этом писали, я, конечно, увлечен Хайдеггером, и он очень точно об этом говорит. Техника, которая порабощает человека, она уже превращается в двигателя, а не в подчиненного. И вот это, так сказать, телевизионная и компьютерная эра, она должна оставить за собой служебность. А книжный текст должен существовать всегда. Как существует язык, как существует человеческая речь, нацеленность на диалог. С компьютером диалог невозможен. А без диалога человека трудно представить. И диалог с книгой – это то же самое, что с хорошим знакомым, с другом, даже и с пастырем.
Мне кажется, что книжники – это пессимисты, но борцы.
Леван Бердинишвили.
Вот Камю – превосходный пример этого. Он знал, что Бога нет. Он знал, что никаких, так сказать, моральных устоев не существует. Он знал, что все положено. И все равно ратовал за мораль. Несмотря на то, что ничего этого нет. Он всегда находил, что надо делать. И когда врач не мог, его персонаж не мог противодействовать чуме, он действовал как санитар, не как врач. Он просто отделял мертвых от живых. И это великое дело. На самом деле книжник этим и занимается. Знания, они бывают разные. Есть мертвое знание, есть живое знание. Вот книжники, они отодвигают друг от друга мертвые ветки от живых. И вот поэтому Достоевский и имел такое влияние на мировую литературу. Это хоть и пессимистическое, но живая литература. Мир несправедлив. Надо жить в несправедливом мире. Нет такого рая на земле, где все будет хорошо. Книжники – это люди, которые нам подарили мир более объективный, но несправедливый. Это не марксисты, скажем прямо, это левые, но с правым уклоном. Мне кажется, что настоящие книжники, они революционеры. Это важная мысль. И настоящие книжники, они никогда не бывают почетными членами или просто членами Академии наук. Они иногда избирались в академиях, такое тоже бывало. Но там они не усиживались. Это, знаете, как Михаил Мески в футболе. Он был в сборной СССР, но ненадолго, потому что я был человек абсолютно несистемный, так сказать. И книжники тоже такие.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси».
Когда мы говорим диалог с книгой и жизнь с книгой,
Наира Гелашвили.
В основном мы находимся среди мертвых людей, потому что авторы книг, книги, которые я лично читаю, они уже все мертвы, эти авторы книг, которых я люблю очень, и вместе с которыми проходит моя жизнь, да. Ну, я германист, и это мое занятие, это есть и немецкая литература, которую я обожаю, немецкую философию, немецкую литературу, и других, конечно, которых я читаю. Их уже нет в живых, и давным-давно. И выходит, что мертвые нам дают больше сил, чем живые. Потому что если бы не они, если бы не те поэты, писатели, философы, я бы лично не смогла бы, наверное, пережить этот период последний нашей жизни. Настолько этот период страшный и сложный. И объяснить все это мне было бы очень трудно, если бы не они, если бы они не давали бы мне силу.
Мне кажется, Бараташвили, он книжник.
Говорит Леван Бердзанишвили.
Он революционер, может быть, в том плане, что он создавал совершенно новую высоту для стиха. Обычно о чем писали? «Я тебя люблю, ты меня не любишь». И это тоже очень важно, конечно. Но то, что я люблю синий цвет, извините меня, это выше этого. Потому что он создает совсем другое ощущение. Мы не знаем, что такое любить синий цвет. Нам это неизвестно. И мы должны подниматься на какой-то новый уровень. И он нас поднимает. В принципе, знание Бараташвили – это некий джентльменский набор не только грузинского интеллигента, но и русского тоже. Многие русские знают Бараташвили. Это надо сказать, конечно, спасибо Пастернаку, потому что такой перевод, такой поэт, и такое уважение, такая любовь, и такое понимание вот этой высоты. Когда эти люди, боги, Бараташвили, Пастернак, общаются между собой вот в этих стихах, русских стихах Пастернака, которые он называет стихами Бараташвили, то мы понимаем, что мы как-то тоже приобщаемся к каким-то мировым, к мировым делам. Главным грузинским книжником, главным грузинским идеологом был Илья Чавчавадзе. И мне кажется, что в его произведениях он скрывал это. Это писатель, который в публицистических произведениях, наоборот, говорил о своих знаниях и так далее. Но в художественных произведениях, это у него была такая манера, так сказать, он скрывался, он иронизировал, он был как Сократ, он скрывал свои знания. И он был наивен, якобы. На самом деле, это самый ненаивный грузин в истории Грузии. Самый-самый европеец среди нас, так сказать, непростой грузин. И книжник в том плане, что, во-первых, он владел знаниями, и, во-вторых, он создал структуру знаний, поэтому он по сей день является главным идеологом. Хотя, конечно, мы живем в другом мире, нам нужны новые идеологи, но за неимением новых. А Мамардашвили не стал идеологом Грузии, потому что мы не готовы жить по Мамардашвили, потому что невозможно, создавая государство, жить по Мамардашвили. По Мамардашвили жить будут отдельные личности, избранные, так сказать, совсем редкие люди. Мне кажется, что Грузия готова для нового книжника. Руставели был таким в средние века. И Галактион Табидзе, крупнейший поэт Грузии 20 века, он сказал, «Чуэнидруахал Руставелсалис, наше время ждет нового Руставели». И наше время на самом деле ждет нового книжника, нового героя, нового человека, который будет не политиком, а Руставели. Мне нравятся эти слова Галактиона. Он не сказал, что наше время ждет Давида Строителя. Вы знаете, наше время не ждет Давида Строителя. Ждет человека из мира идей, а не из мира действий.
Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Иль сам упал с высокой полки. Чуть дрогнет утренний туман. Илья, Паола, Тициан сбирают круглые осколки. Александр Кушнер.
В передаче Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси» звучала музыка Гии Кончели. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса, редактор Игорь Померанцев.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.